В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Взрыв в Стамбуле. Откуда и куда ведет чеченский след? Переворота не было. Ответ абхазской прокуратуры свергнутому президенту. Время монументов. Каких жертв вспоминают в Ахалгоре? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: стамбульские смертники были выходцами из России, Узбекистана и Киргизии, утверждает Турция. В США из-за стрельбы закрыта военная база «Эндрюс». Борис Джонсон отказался от борьбы за пост премьера Британии. Трое смертников, подорвавших себя в стамбульском аэропорту вечером 28 июня, были выходцами из России, Узбекистана и Киргизии. Об этом сообщил один из официальных лиц правительства Турции, не назвавший своего имени, поскольку, по его словам, детали начатого расследования пока не раскрываются. Проправительственная газета «Енис Афак» написала, что боевик из России был выходцем из Дагестана. Организовал атаку, по данным газеты, человек по имени Ахмед Читаев. Читаев – выходец из Чечни. Читаев находится в списке людей, против которых введены санкции ООН. Его считают одним из лидеров запрещенной в России радикальной группировки «Исламское государство». Также предполагают, что он отвечает за набор и тренировку русскоязычных боевиков. Ранее в четверг приводились данные газеты «Хьюрет». Издание сообщило, что один из трех смертников, подорвавших себя в аэропорту Ататюрка, был из Чечни. Как заявил в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он не располагает сведениями, подтверждающими или опровергающими данные о том, что один из террористов в аэропорту Стамбула был выходцем из России. В результате теракта в аэропорту погибли, по последним данным, 43 человека, около 240 получили ранения. Камеры наблюдения показали момент, когда один из нападавших застрелил полицейского в упор. В ходе рейдов турецкой полиции в Стамбуле в связи с нападением в аэропорту задержано 13 предполагаемых джихадистов, трое из которых иностранцы. Еще 9 человек были задержаны в портовом городе Измир, но пока не уточняется, связаны ли эти аресты с атакой в международном аэропорту Ататюрка. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Анкара считает, что за атакой стоит радикальная группировка «Исламское государство».
Эхо Кавказа. Новости.
В США объединенная военная база «Эндрюс» в штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона, закрыта в связи с сообщением о стрельбе на ее территории. Командование рекомендовало всем военнослужащим и персоналу проследовать в укрытие. Сообщается, что неизвестный открыл огонь в медицинском центре имени Малкольма Гроу, расположенном на территории базы. Данных о пострадавших нет. В «Эндрюс» базируется самолет президента США, борт номер один. Бывший мэр Лондона Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Выступая на пресс-конференции в Лондоне, Джонсон сказал, что, проконсультировавшись с коллегами и учитывая ситуацию в парламенте, он пришел к выводу, что не сможет стать следующим лидером консервативной партии, сообщает Рейтер. Джонсон считался одним из лидеров кампании в поддержку выхода Великобритании из Евросоюза. Сегодня же о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра объявил министр юстиции Майкл Гоув, который также вел агитацию за выход страны из ЕС. О своем выдвижении в премьеры также заявила министр внутренних дел Тереза Мэй, которая, в отличие от Джонсона и Гоува, была сторонницей сохранения членства Великобритании в Евросоюзе. Действующий премьер-министр страны Дэвид Кэмерон заявил об уходе в отставку после того, как большинство британцев на состоявшемся 23 июня референдуме проголосовали за выход страны из Европейского Союза. Первый министр Шотландии Николас Стерджен встретила в среду в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Выслушав ее мнение о необходимости защитить место Шотландии в европейском сообществе, Юнкер заявил, что вопрос должен решаться в соответствии с британским законодательством. Ранее в Брюсселе Стерджен провела переговоры с председателем Европарламента Мартином Шульцем. После этого она заявила.
Мы пока в самой начальной стадии процесса. Я только заявила о решительном желании Шотландии защитить ее отношения с Евросоюзом.
Первый министр стремится к прямым переговорам с руководством Евросоюза. Кроме того, хочет начать законодательный процесс подготовки к проведению второго референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании. По итогам референдума 2014 года 55% шотландцев выступили против независимости. Испания и Франция выступили резко против шотландской инициативы. Данные одного из бортовых самописцев и анализ обломков авиалайнера «Египет Эйр», рухнувшего в Средиземное море более месяца назад, указывают на пожар на борту самолета. Незадолго до падения сообщили в среду официальные представители Египта. Данные самописца подтверждают информацию, полученную с бортовых датчиков самолета, о наличии дыма в туалетных комнатах и под кабиной летчиков, где находится электронная система управления полетом. На обломках самолета, поднятых со дна, была обнаружена копоть и другие признаки воздействия высоких температур. Полученные данные пока не позволяют сделать вывод о том, что могло вызвать пожар. Но они указывают на то, что в последние минуты полета пилоты, находившиеся в задымленной кабине, пытались справиться с отказом различных автоматических систем управления самолетом до тех пор, пока он не сделал два резких разворота в противоположные стороны и резко пошел вниз. Оба бортовых самописца прекратили работу на высоте 11 километров.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня стало известно имя предполагаемого организатора взрыва в Стамбульском аэропорту. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах страны сообщают, что за атакой мог стать уроженец Чечни Ахмед Чатаев. Сейчас он находится в Сирии. Это тот самый Чатаев, который фигурировал в спецоперации в ущелье Лопота в Грузии в 2012 году, во время которой, по официальной версии, погибли 14 человек. Чатаев в Грузии был задержан, но позже выпущен на свободу. Звяд Мачедлишвили продолжит тему.
Турецкие следователи вышли на предполагаемых организаторов терактов в Стамбульском аэропорту. В правоохранительных органах Турции считают, что атаку на крупнейший аэропорт страны спланировали представители террористической организации «Исламское государство». Сегодня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал, что расследование завершится в ближайшее время.
Все очевиднее, кто мог стоять за терактами. Все следы ведут к Исламскому государству. Очень скоро, возможно, через несколько дней, станут известны имена и фамилии нападавших.
Что касается имен организаторов, то о них турецкие власти пока ничего не говорят. Зато сегодня турецкая газета «Yunus Afak», сославшись на свои источники в спецслужбах страны, сообщила, что за терактами мог стоять уроженец Чечни Ахмед Чатаев, он же Однорукий Ахмед. Сейчас Чатаев находится в Сирии, руководит одной из группировок Исламского государства. Предположительно, речь идет о джамаате Ярмук, в рядах которой состоят преимущественно выходцы из Северного Кавказа. Между тем, имя Чатаева хорошо известно в Грузии. Он фигурировал в спецоперации в ущелье Лопота в августе 2012 года. Тогда грузинские силовики вступили в бой с вооруженной группой, состоявшей из уроженцев Чечни и Панкистского ущелья Грузии. По официальной версии, были убиты 14 человек, включая троих силовиков. Сначала сообщалось, что Чатаева задержали как участника вооруженной группы, но затем следователи объявили его переговорщиком между силовиками и боевиками и отпустили. Рассказывает эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе.
Он не просто был отпущен, он был как бы признан жертвой, в кавычках, кровавого режима Саакашвили и был признан невиновным лично Цукьяни. участвовала в процессе его освобождения, и он потом переехал сначала в Австрию, а потом уже присоединился к исламскому государству.
Квахадзе допускает мысль, что однорукий Ахмед мог стоять за организацией нападения на стамбульский аэропорт. Эксперт рассказывает, что Чатаев упоминался во время судебного процесса над бывшим имамом села Джокова Панкийского ущелья Аюбом Борчашвили, которого в этом году осудили по обвинению в пособничестве исламскому государству. Тогда грузинская прокуратура сообщала, что Чатаев якобы угрожал Грузии актом возмездия в случае, если Борчашвили не будет освобожден.
Турция в последнее время намного усложнила транзитный ход для боевиков ИГИЛ и для их логистического обеспечения. Также Турция принимала участие в коалиции против ИГИЛ. И, естественно, все эти факторы вместе могли повлиять на то, что Чатаев мог угрожать Турции. И не исключено, что он мог бы и организовать действия в отношении Турции.
В свою очередь, с такой версией не согласна советник министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии, правозащитница Мека Хангошвили. В 2012 году уроженка Панкийского ущелья Хангошвили сама требовала от грузинских властей освобождения Чатаева.
Не думаю, что он на это способен. Он известен прежде всего как активный борец за независимость Чечни. Я его знала таковым, потому сомневаюсь, что он мог организовать подобное. Не такое он человек.
Тем временем власти Турции, как сообщают некоторые турецкие СМИ, призывают журналистов воздерживаться от оглашения непроверенной и неподтвержденной информации. Пока в соответствии с официальной версией известно лишь только то, что трое террористов-смертников, напавших на аэропорт Ататюрк, были выходцами из России, Узбекистана и Кыргызстана. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
У нас на прямой связи из Москвы политолог Андрей Солдатов. Он специализируется на изучении терроризма и спецслужб. Здравствуйте, Андрей.
Да, добрый вечер.
Андрей, еще во время Первой Чеченской войны, я помню, предупреждали, что все это может кончиться терроризмом, но имели в виду цели в России как превращение, как продолжение войны террористическими средствами. Тогда еще не знали ни о Сирии, ни об ИГИЛе. Действительно, выбор противника и цели для террориста вторичен, гораздо важнее просто сам факт войны. По Портосу воюют просто потому, что воюют.
Я думаю, что скорее речь идет о том, где люди, которые, в общем, движимы этими идеями, видят какие-то перспективы для себя и для своего движения. И, в общем, были причины, по которым, например, глобальное джихадистское движение не пришло в Чечню во время Первой Чеченской войны, а вместо этого пошли в Боснию. И точно так же были специальные причины, по которым чеченские боевики и боевики Северного Кавказа в целом стали понимать, что, в общем, никакой перспективы у сепаратистского движения сначала внутри Чечни, а потом и на Северном Кавказе в ближайшее время нет, и имеет смысл присоединиться к какому-то более масштабному движению, чтобы просто, в общем, чтобы было чем заниматься, и там, в общем, появилась хоть какая-то перспектива.
Правильно понимаю, что такова неумолимая логика, что террорист, который начинает как идейный борец, он, в общем, рискует просто как бы продолжить свою судьбу в качестве обычного ландскнехта террористических времен?
Нет, это нельзя сказать, что это абсолютно неизбежная история. Дело в том, что в общем, все зависит от внутренней политической ситуации того региона, собственно, откуда родом данная террористическая организация или боевики. Если существует какая-то политическая перспектива, не знаю, вступление в какие-то переговоры с правительством, включение в политическую структуру этой страны, тогда сепаратистское движение, в общем, может остаться сепаратистским и не перерождаться ни во что более глобальное. Но исламизм предложил, и глобальное джихадистское движение, конечно, предложил другую перспективу, и, в общем, эта перспектива, она такая, носит такой апокалиптический характер, то есть когда ты понимаешь, что, в общем, никакой перспективы для отделения твоего там того куска земли не существует, то, естественно, апокалиптические идеи о том, что скоро наступит конец света, и нужно к этому как-то подготовиться, и стоит начинать прямо сейчас, и начиная бороться со всеми, целыми сразу, ну, в общем, приобретает некий, в общем, это привлекает намного больше, нежели просто сидеть и чего-то ждать годами.
Андрей, почему, в принципе, секулярное по началу сопротивление на Северном Кавказе российском, оно так органично восприняла исламскую альтернативу?
Я думаю, что тут было несколько
исламистская, я бы сказал,
и
да.
Да-да-да. Я думаю, что здесь было несколько причин. И на самом деле это было не так уж просто. И на самом деле северокавказская история отличалась от истории, допустим, как Аль-Каида та же приходила в Боснию или приходила на север Африки. Там Аль-Каида приносила, в общем, деньги, приносила людей, которые умели организовывать что-то. И, скажем, они выступали в качестве учителей. А на Северном Кавказе этого никогда не было. Когда пришел тот же Хаттаб, он не выступал в качестве учителя, он не возглавил это движение. Всегда местные лидеры были намного более сильными фигурами, чем тот же Хаттаб. Да, Шамиль Басаев, он намного более популярной фигурой, чем Хаттаб, и именно он стоял за организацию очень многих ключевых терактов для российской истории. Другое дело, что постепенно, и это на самом деле был очень длинный болезненный процесс, происходило разочарование большой массы людей в том, что есть какая-то перспектива отделения Чечни. И мы помним прекрасно, что сначала речь шла о том, что о превращении чеченского движения, да, в общекавказское движение. А с этим тоже были проблемы. Тогда решили, что, возможно, исламизм может стать какой-то общей цементирующей идеей, потому что объединять все народы Северного Кавказа на какой-то другой почве, ну, в общем, видимо, оказалось достаточно бесперспективным.
Андрей, постепенно... У нас осталось минут, я попробую противоречить своему предыдущему вопросу. А так ли уж действительно, приняли эту альтернативу как исламскую? Иногда остается впечатление, что в Сирию, в ИГИЛ люди уходят, ну, по тем же причинам, самым разным, не обязательно исламистским, по которым они уходят в лес в Дагестане. А вот нет ли такого ощущения, что, в общем, просто это одна и та же мысль, одна и та же идея, но разная логистика? У нас 35 секунд.
Я бы сказал, что скорее правомерно сравнение с интербригадами в Испании в 30-е годы. Желание присоединиться к чему-то большому, к какому-то очень большому движению. Это все равно идеология, это не только логистика, но, конечно, это не идеология ислама, это не имеет отношения к религии, в общем, никакого.
Спасибо вам большое. Напомню, с нами в прямом эфире был московский политолог Андрей Солдатов. Переходим к другим темам. Визовая либерализация – это одна из основных тем, которую обсуждал Георгий Мургалашвили сегодня во время встреч с представителями властей Германии. Вопрос отмены виз будет обсуждаться и завтра в Тбилиси между представителями правительства Грузии и главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Чего ожидают от этих встреч официальные лица Грузии и политологи, расскажет Серго Брегвадзе.
Сегодня завершился визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Германию, в рамках которого он встретился с канцлером Ангелой Меркель, председателем Бундестага и представителями политических кругов. Основная тема, которую Маргвелашвили обсуждал на встречах с немецкими властями, это предоставление Евросоюзом безвизового режима Грузии. Во время одного из выступлений в фонде имени Конрада Аденауэра президент Грузии заявил:
«Я хочу, чтобы вопрос Грузии был четко виден на европейских радарах, чтобы об этом не забывали и не откладывали, чтобы стало понятно, что этот вопрос может принести благо, в том числе и для Европы. В реальности, если мы забудем о возможностях, которые может предложить Грузия, значит, мы вовсе не понимаем европейский процесс».
Согласился со словами президента политолог Георгий Губранидзе.
Грузия имеет огромное значение для Европы не только в плане экономической безопасности, например, торговые пути и еще коридоры для энергоресурсов из Каспийского бассейна и Средней Азии, но имеет еще огромную, так сказать, ценность с точки зрения региональной безопасности, так как Грузия может, если захочет, взять на себе, так сказать, своеобразную роль в международной политике и стать окном для Европы в Ближний Восток, потому что Грузия граничит с Ближним Востоком с одной стороны, с другой стороны Грузия имеет выход прямо вот на регионы, которые являются богатыми природными ресурсами, особенно нефтью и газом. И в этом плане Грузия является одним из важнейших точек в Закавказском регионе.
Почему же тогда ЕС до сих пор сторонится Грузии? Георгий Губрунидзе считает, что для Европы наше государство остается ненадежным, малопрогнозируемым. Важнейшие решения в стране принимаются властями односторонне, несогласованно, зачастую вопреки ожиданиям европейского сообщества. Так было при прежних властях, остается и по сей день. Однако убедительно победить Евросоюз в обратном, Грузия может во время предстоящих выборов, показав, что развитие демократии и есть основной путь, по которому идет страна, заявил политолог. Ну а наградой за сдачу экзамена по демократии и может стать визовая либерализация, говорит Губрунидзе. Кстати, это предположительно станет одной из главных тем для обсуждения на запланированных встречах главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и представителей правительства и парламента Грузии. Он прибывает в Тбилиси завтра для участия в 25-й ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. В целом, тема визовой либерализации побудила власти Грузии активизироваться в вопросе развития отношений с Германией, считает политолог Турникеш Арашинидзе. Он не считает, что прошедшие и предстоящие встречи немецких и грузинских политиков как-то ускорят процесс предоставления Грузии безвизового режима, однако такую интенсивность отношений с Германией необходимо поддерживать.
Нужно, чтобы подобные визиты были более частыми. Германия – страна, которая то блокирует предоставление Грузии МАП, то безвизовый режим с Евросоюзом. Поэтому необходимо более интенсивно сотрудничать на всех уровнях, будь то сотрудничество между президентами, министрами иностранных дел или гражданскими обществами.
Похоже, последняя активность грузинских политиков в вопросе развития отношений с Германией удивила и немецких политиков. Между тем, председатель Бундестага Норберт Ламмерт сегодня дал понять, что приветствует этот процесс.
За последние 4 недели мы наблюдали за серией визитов грузинских высокопоставленных чиновников в Германию. Я не припоминаю такой интенсивности за последние 10 лет. Этот факт указывает на сильные отношения между двумя странами. Однако существует необходимость в усилении и развитии этих отношений.
Заявил Норберт Ламмерт. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми вице-премьер самопровозглашенной республики Шамиль Адзинб рассказал о работе комиссии по пропавшим без вести во время войны с Грузией 92-93 годов. Сегодня существует 2 списка пропавших без вести во время войны. В абхазском списке до недавнего времени было 177 имен. После вскрытия захоронения в селе Яштуха, где были опознаны 37 человек, в этом списке осталось 140 фамилий. В грузинском списке таких людей больше 2000. С подробностями Елена Заводская.
Сегодня существует 2 списка пропавших без вести во время войны с Грузией 1992-93 годов. В абхазском списке до недавнего времени было 177 имен. После вскрытия захоронения в селе Яштуха, где было опознано 37 останков, в абхазском списке осталось 140 пропавших без вести, в грузинском списке более 2000 имен. 14-18 июня в Ереване состоялась трехсторонняя встреча, в которой участвовали абхазская и грузинская комиссии по пропавшим без вести и Международный Красный Крест в качестве медиатора. Вице-премьер и глава абхазской комиссии Шамиль Адзинба во время ереванской встречи проинформировал грузинскую сторону и Международный Красный Крест о том, что Абхазию не удовлетворяет поиск преимущественно пропавших без вести грузин и отсутствие информации о пропавших без вести абхазах. Абхазия заинтересована в первую очередь в сокращении своего списка.
Само собой, грузинские останки, которые будут найдены, опознаны, нам не нужны. У них тоже есть мамы. Мы, естественно, не против, не возражаем и никак задерживать не будем. Но если они будут предоставлять информацию только о пропавших без вести грузинах, то я предупредил, что комиссия наша совместно может на этом прекратить свою работу.
Шамиль Адзинба сообщил, что во время войны все грузинские военнопленные концентрировались в Гудауте. Их собирали в одном месте и обменивали на пленных абхазов. Иная ситуация была в грузинских подразделениях. У взводов и батальонов были свои тюрьмы. Пленных часто расстреливали, и места захоронения известны главным образом полевым командирам.
Я дал такие вводы, даже определенные имена командиров, которых мы знали, мы передали им и сказали, вот эти люди занимались этим делом. Сосвахалая был полицейским, его подразделение, оно и воевало, и зачистки проводило на территории города, республики. Работали с полевыми командирами. У них у каждого была своя тюрьма, информация у них, и мы обещали со своей стороны усилить эту работу.
В настоящее время огромную помощь в поиске пропавших без вести оказывает Абхазии Международный Красный Крест, который выделяет значительные средства на идентификацию останков. Для проведения этой работы очень важно, чтобы все родители пропавших без вести сдали биологический материал на ДНК-тест. Есть еще одна деликатная проблема. В 1993-94 годах на месте нынешнего Парка Славы было вскрыто захоронение, и родители, как они считают, опознали, забрали и захоронили останки 22 человек. Однако спустя столько лет появились подозрения, что при опознании были допущены ошибки, и родственники забрали не своих погибших. Поэтому очень важно, чтобы сегодня все они пришли и сдали анализ на ДНК. Возможно, что в их могилах лежат те, кого сегодня все еще ищут родственники. Сдача анализа на ДНК – дело добровольное, но очень дорогостоящее. Пока есть такая возможность, его надо сделать. Расходы берет на себя государство и Международный Красный Крест. Шамиль Адзенба обратился ко всем родителям и близким родственникам пропавших без вести с просьбой прийти в кабинет министров в комиссию по пропавшим без вести и сдать материал на ДНК. Он предупредил, что с каждым годом шансов на опознание остается меньше, в запасе не более 2-3 лет. По истечении этого срока опознать погибших уже будет невозможно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
С обзором прессы из Сухумы, в Сухуме Анаит Гагарян.
Вопрос об установлении безвизового въезда в Абхазию отдельных категорий иностранных граждан посвящалось совещанию, которое провел президент Рауль Хаджимба. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Проект указа об установлении безвизового въезда в Республику Абхазия отдельных категорий иностранных граждан был одобрен участниками совещания. Указ предусматривает установление безвизового режима для иностранных граждан-экскурсантов, въезжающих в Абхазию в составе организованной экскурсионной группы на срок не более одних суток. Для граждан Республики Беларусь и Республики Казахстан, въезжающих в Абхазию в туристических целях на срок не более 2 недель. Иностранных граждан, въезжающих в целях ликвидации аварий, проведения ремонтно-профилактических и пусконаладочных работ на объектах энергосистемы на срок не более 5 суток. Иностранных граждан, въезжающих в Абхазию и осуществляющих деятельность на электроэнергетических объектах генерации, расположенных на территории Галского и Ткуарчалского районов. Пляжи Сухума безопасны для купания, считает главный санитарный врач столицы Алла Беляева. В интервью «Нужной газете» она заявила, что анализы морской воды проводятся в период с 15 мая по 15 октября, раз в неделю, если нет шторма. Вода проверяется на содержание таких микроорганизмов, как бактерии группы кишечной палочки, холерных и холероподобных вибрионов. Алла Беляева сообщила, что вода, отобранная на всех пляжах Сухума, соответствует ГОСТу. Совместная российско-абхазская фирма построит в городе Гагра первый в республике мусороперерабатывающий завод. Об этом Абхазия-Информ сказал глава администрации Гагрского района Заур Бганба. Комплекс будет сооружен на территории Гагрской свалки, существующей еще с советских времен. В районе 2 свалки в селах Алахадзых и Цандрибш. То там, то тут появляются несанкционированные свалки мусора. Это связано с накоплением большого количества отходов, особенно в летний период, сказал Заур Бганба. Помимо сортировки мусора, на заводе будут производить изделия из полистирола. Оборудование уже приобретено, и в начале августа уже начнется его установка. Строительство завода в Гагре – это пилотный проект. Далее будут открыты линии по сортировке мусора в Гудауте и Сухуме. Агентство «Апсны Пресс» сообщает, что за 26 дней июня в Новоафонской пещере было реализовано билетов на общую сумму 21 миллион 344 тысячи рублей. В пещере начаты ремонтные работы. Уже реконструированы перила смотровых платформ во всех залах. Реконструкция проводится ночью, начиная с последних залов пещеры, чтобы не мешать посетителям. В конце сезона планируется капитальный ремонт пещеры, в том числе и установка автоматизированной системы билетно-кассового учета. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунд прибыл сегодня в Грузию с трехдневным визитом. Завтра он встретится с президентом Грузии, премьер-министром, председателем парламента и главой МИД. Аграмунд также выступит на пленарном заседании сессии по ОБСЕ, которая пройдет в Тбилиси с 1 по 5 июля. В сессии 25 лет парламентского сотрудничества, укрепляя доверие через диалог, примут участие 700 делегатов из 57 стран. Они намерены обсудить вопросы глобальной миграции, экономического сотрудничества, безопасности и вызовов в сфере прав человека, информирует «Новости Грузии». Кроме того, на сессии планируется избрание нового президента ассамблеи. Наиболее вероятным кандидатом на этот пост является депутат грузинского парламента, член бывшей партии власти «Единое нацдвижение» Гиги Церетели. Его кандидатура была представлена самой крупной фракцией ассамблеи – Европейской народной партии в конце февраля. Правящей партии «Грузинская мечта» считает, что член нацдвижения не должен представлять страну на международном форуме. Представители российской делегации беспрепятственно смогут участвовать в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Тбилиси. Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили заявил, что в ходе предварительных переговоров с ОБСЕ стороны договорились, что у делегатов не будет никакой проблемы до тех пор, пока они принимают участие в мероприятии. Он также отметил, что у российской делегации не возникнет проблем с въездом в Грузию из-за действующего закона об оккупированных территориях, передает «Новости Грузия». Тбилиси завершает работу трехдневная конференция, посвященная вопросам мобилизации и резервной службы вооруженных силах страны. Министерство обороны Грузии около года работает над новой концепцией резерва, согласно которой должны быть внесены поправки в законы о мобилизации и о военной резервной службе. В связи с этим военное ведомство устраивает публичное обсуждение проекта с участием экспертов, информирует «Новости Грузия». «Мы сказали, что должны распрощаться с советским планом резерва и той системой, которая нам досталась по наследству от 70-летней советской армии. Мы должны быть готовы к новым вызовам в условиях гибридной войны. Надеюсь, что с 2017 года эта концепция войдет в силу», цитирует министра обороны Тину Хидашили, пресс-служба ведомства. В трехдневной конференции, которая прошла на военной базе в Азиане, близи Тбилиси, приняли участие британские, чешские, датские, венгерские, американские и немецкие эксперты Комитета национальных резервных сил НАТО, а также представители грузинских НПО, независимые эксперты и студенты местных вузов. Администрацией главой самопровозглашенной Республики Абхазия разработан проект указа, который предусматривает установление безвизового режима для некоторых категорий иностранных граждан.
Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии обсуждают полученный блоком оппозиционных сил ответ прокуратуры самопровозглашенной республики о событиях 27 мая позапрошлого года. Согласно этому ответу, все было в рамках закона. Напомню, речь идет о свержении президента, тогдашнего президента Александра Анквава. Выслушал оппозицию наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня президент Фонда социально-экономических и политических исследований АПРА Аслан Бжания и бывший премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая дали пресс-конференцию, на которой выразили категорическое несогласие с ответом Генеральной прокуратуры республики на коллективное обращение в нее от блока оппозиционных сил. В этом обращении около полугода назад представители блока требовали дать правовую оценку событиям 27 мая 2014 года в Абхазии, которые они квалифицировали как насильственный захват комплекса правительственных зданий участниками митинга тогдашних оппозиционных сил, в результате чего президент Анквап был вынужден покинуть рабочее место и позднее подать в отставку. Напомню, что на прошлой неделе прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Конец цитаты. Ответ подписала одна из руководящих ее сотрудников Нонна Смыр. Такой ответ разрушает веру в нашу государственность. Если орган, который должен следовать букве закона, дает такое заключение, то это значит, что он серьезно болен, отметил Аслан Бжания и предоставил аудитории видеоматериалы на ноутбуке, противоречащие заключению прокуратуры. Леонид Лакербая так отозвался об этом ответе, правда, при этом, видно оговорившись, упомянул площадь не у театра, а у филармонии.
Я не буду оценивать эту билетристику первой части, значит, если утрированно говорить, это примерно так. Собрались люди на площади у филармонии, ждали выхода Анклава, я грубо говорю, это утрирую еще раз, говорю, Анклав не вышел, и вдруг уехал. И когда он уехал, люди решили сдвинуться с филармонии, просто зайти посмотреть, что он уехал и где он сидел. Вот примерно описание событий.
Но тогдашнего премьер-министра Абхазии Леонида Лакербая наиболее заинтересовала та часть ответа, которая касалась действий парламента в те дни.
Мне было интересно части, касающиеся действий парламента в тот момент. Меня, конечно, очень покоробило такая фраза. Не подтвердился факт нарушения базовых основополагающих статей Конституции Республики Абхазия, как это утверждают заявители. Ну, когда такое подписывает Генеральная прокуратура, у меня просто нет слов. В тексте ответа прокуратуры отставка президента Анклав, назначение исполняющим обязанности президента Бгамба, назначение проведения досрочных выборов произошли в строгом соответствии с Конституцией Республики Абхазия. Пишут, что после отставки президента Анклав, ну извините, Анклав написал заявление в отставке 1 июня, а 31 числа Бгамба был назначен исполняющим обязанности президента. Грубейшее нарушение Конституции. На самом деле ситуация развивалась так. 29 мая парламент наш принял решение, в решении говорится, он объявил вотум недоверия премьер-министру. Это что означало? Значит, в отсутствие вице-президента по Конституции нашей обязанности президента должны были быть возложены на премьера. Объявляет вотум недоверия премьер-министру. Но тут есть два момента. Первый момент. Парламент не имеет права объявлять вотум недоверия премьер-министру по нашей Конституции. В Конституции этого нет. Статья 47, пункт 11 Конституции говорит вот что, что парламент Республики Абхазия принимает решение об объявлении вотума недоверия отдельным членам кабинета министра, но не премьер-министр. Ну, допустим, они посчитали, что в данном случае премьер-министр это такой же отдельный член, хотя отставка премьер-министра автоматически влечет за собой отставку всего кабинета министра. Даже если это было бы так, есть статья 58 Конституции, в которой четко написано. Парламент Республики Абхазия может выразить недоверие отдельному члену кабинета министров и внести этот вопрос президенту Республики Абхазии, решение которого является окончательным. 29 числа президентом Республики Абхазии был Анклав. Никто этот вопрос ему не вносил, и вотум недоверия не есть отстранение премьер-министра от занимаемой им должности.
Леонид Лакербая заключил.
В данном случае это, если хотите, плевок. Плевок в тех, кто эту конституцию делал, и плевок в тех, кто эту конституцию должен соблюдать. Я расцениваю это только так. И, на мой взгляд, надо обращаться в Верховный суд. Посмотрим, как там дадут правовую оценку.
Отвечая на один из вопросов журналистов, Аслан Бжания так высказался по поводу того, почему ответ подписал не генпрокурор Алексей Ломия.
Ну, вы знаете, такой документ, в принципе, мог подписать и следователь тоже. Может ответить генеральный прокурор. Но в таких случаях этическая сторона вопроса требует подписи генерального прокурора. Но генеральный прокурор достаточно, в общем-то, в некоторых вопросах, наверное, неплохо разбирается. И он не хочет, наверное, портить свою репутацию, ставив подпись под такой сомнительный документ с точки зрения права. Я так думаю.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жители высокогорной Сванетии вновь выступают против строительства гигантских ГЭС. По словам гражданских активистов и экологов, всего в регионе запланировано возведение 34 станций, в том числе двух гигантских, что приведет к практическому уничтожению этого уголка страны. Правозащитники планируют перенести протестное движение в столицу Грузии. Представители Минэнерго считают эти действия провокацией. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
В конференц-зале Тбилисской публичной библиотеки сегодня было многолюдно. Представители тюберской общины, правозащитники и экологи рассказали собравшимся о дальнейших планах протестного движения. На пресс-конференции было заявлено, что на притоках Ингури планируется строительство 34 ГЭС, в том числе двух гигантских – Ненскра и Худони. Активисты считают, что хрупкой экологии Сванетии будет нанесен невосполнимый ущерб. Обширное подтопление территории приведет к росту влажности, которая может спровоцировать оползневые процессы. Житель Тюбери Георгий Цинделяни говорит, что местное население не против малых ГЭС, но категорически против гигантских.
Строительство такого количества энергетических объектов приведет к фактическому опустению региона. У нас множество вопросов. К примеру, уже начаты бурильные работы по возведению плотины на реке Ненскра. Но после двухмесячных работ строители еще не дошли до твердых пород. Это тем более удивительно, что Минприроды дало положительную оценку возведению плотины на такой рыхлой почве. Алчность чиновников не знает предела, так как после затопления Сванетии население будет вынуждено покинуть регион, что развяжет руку другим компаниям, так как регион богат золотом и урановой рудой.
Гражданский активист Сотне Гамсахурдия был более категоричен. В разговоре с «Эхо Кавказа» он заявил, что по меморандуму, заключенному между представителями властей и инвесторами, государство будет закупать электроэнергию в пиковые часы по цене 26 тетри за киловатт, что значительно превосходит существующий сегодня тариф. Основная часть электроэнергии будет направлена на экспорт.
Это лет через 10, когда проектируемые сейчас мощности войдут в эксплуатацию, тогда вообще никому за грош не нужны будут эти электростанции. Они просто по контракту будут работать на счет обогащения. По той цене, закупать эту энергию по той цене, это совершенно абсурдно, которое зафиксировано в этих меморандумах. Это практически в 10 раз больше цены выработки той же самой Ингурской ГЭС. И потери ресурсов, потери территории, можно сказать, подвергать опасности, катастроф собственную территорию, ради чего? Энергия, полученная с альтернативных источников, становится все дешевле и дешевле. Они будут с анахронизмом через 10 лет.
Считает Сотне Гамсахурдия. Замминистра энергетики Илья Элошвили считает протест жителей Сванетии провокацией.
Эти неправительственные организации существуют для того, чтобы вести подрывную деятельность против экономики страны. Их требования абсурдны, но население им почему-то верит. Мне непонятна их логика. Почему мы должны приостановить частные инвестиции в 1 миллиард долларов? Строительство обязательно будет продолжено, так как оно не имеет прямого отношения к деревне Чубери, которая находится на удалении 20 километров. В проект вовлечены Всемирный банк и другие солидные международные организации. Как можно подумать, что мы не учли социальные и природоохранительные вопросы? Нам непонятны их действия, и мы призываем население не идти на поводу этих провокаторов.
Однако, по всей видимости, вряд ли слова Элошвили как-то воздействуют на дальнейшие планы протестующих. Завтра у здания парламента состоится предупредительная акция. В дальнейшем планируется расширение протестного движения. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Строительство в рамках двух частей проекта «Панорама Тбилиси» ведется незаконно. К такому выводу пришла Ассоциация молодых юристов Грузии. Сегодня НПО потребовало у Министерства экономики отменить выданное им разрешение на это строительство. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Минкультура, Минэкономики, Агентство по техническому и строительному надзору, мэрия столицы, архитектурная служба. Ходить по замкнутому кругу представителю Ассоциации молодых юристов Сулхану Саладзе пришлось долго. В течение 4 месяцев, говорит он, НПО отправляло запросы во все ведомства, которые имели или могли иметь отношение к проекту «Панорама Тбилиси». В конечном счете ему удалось установить, что существует постановление, датируемое 1985 годом, которое определяет основные зоны культурного наследия Тбилиси. Одна из них – зона защищенного исторического ландшафта. Это именно та местность, где уже началось строительство 2 объектов в рамках панорамы Тбилиси – сады Салалаки и Салалакская возвышенность. После того, как у юристов на руках оказалось постановление, появилось 2 вопроса. Действительно ли оно по сей день и где проходят четкие границы этих зон? Их удалось установить после того, как Минкультуры предоставила юристам карту.
Если принять во внимание линии, очерчивающие зону исторического ландшафта, то оказывается, что 2 строительства в рамках панорам от Тбилиси проходят внутри этой зоны. А закон о культурном наследии говорит, что в зоне защищенного исторического ландшафта какие-либо устойчивые конструкционные комплексы, в данном случае гостиничные и прочие, запрещены. С одной стороны, у нас на руках появилась карта, которая уточняла границы. И я хочу отметить, что Минкультуры до сих пор пользуется именно ей. Это официальный документ. С другой, у нас есть доказательства того, что ни Минэкономики, ни Минкультуры не издавали какого-либо акта, который изменил бы границы защищенных зон культурного наследия в Тбилиси. Автоматически тот акт 1985 года, о котором я говорил, является действительным, хотя бы потому, что им и созданной на его основании картой до сих пор пользуются Минкультуры.
Получить ответы на вопросы от чиновников оказалось сложно не только юристам. Адресат жалобы Министерства экономики, несмотря на многочисленные обещания, в течение дня так и не ответила. Минкультуры сослалась на агентство по защите культурного наследия. Агентство направило в мэрию, а мэрия попросила составить вопросы в письменном виде и предупредила, что тема очень непростая и многогранная, а потому на составление ответа уйдет определенное время. Устный комментарий там тоже давать отказались. Вечером оттуда пришел ответ.
30 декабря 2014 года на заседании Сакрэбулу были внесены изменения в генеральный план перспективного развития Тбилиси, в соответствии с чем на территорию, запрашиваемую вами, стали распространяться рекреационная зона 3, жилая зона 2, транспортная зона 1.
Однако Саладзе считает, что здесь есть о чем поспорить.
Зоны культурного наследия должно определять не Сакрэбулу, а правительство Грузии. А оно даже не обсуждало этот вопрос. Мы считаем, что постановление, принятое Сакрэбулу, не может быть противовесом компетенции правительства. Оно не может перевесить постановление, принятое в 1985 году.
Сира Элисашвили, представительница неправительственной организации Тбилиси Самкари, которая защищает культурное наследие столицы. Она изначально выступала против проекта «Панорама Тбилиси» и говорила о незаконности процесса. По словам Элисашвили, на сегодняшний день строительство начато уже практически на всех объектах. И началось оно в ряде случаев еще до того, как было выдано официальное разрешение. Причин, по которым специалисты забраковали панораму, немало, говорит Элисашвили. Во-первых, был действительно нарушен закон. Власть пошла на это, следуя конкретным желаниям конкретных людей. И это, как мы изначально и предсказывали, вызвало цепную реакцию. Случай с ботаническим садом, с 30 гектарами вдоль дороги, Мирза Шафи и так далее. Если мы допускаем одно беззаконие, за ним следует другое. Это территория, застроив которую, Тбилиси потеряет свою уникальность. Уникальность же состоит в соотношении городской архитектуры с ландшафтом. Это та территория, которая на протяжении веков не застраивалась, и это был результат правильного развития города. Параллельно с административной жалобой, говорит Элисашвили, они ведут переговоры с представителями ЮНЕСКО, хотят официально пригласить группу экспертов для изучения вопроса. На сегодняшний день Тбилиси находится в списке городов, кандидатов на получение статуса города-памятника в перечне ЮНЕСКО, говорит Элисашвили. Она убеждена, если панорама все же будет построена, Тбилиси никогда не получить этого статуса. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В центре Холгори будет воздвигнут монумент погибшим за свободу самопровозглашенной Республики Южной Осетии в 2008 году. Автор проекта, юго-осетинский художник Феликс Багаев, накануне сообщил журналистам о том, что объект планируется сдать к осени. Идея установить памятник в поселке, который не принимал участия в конфликте и перешел под юрисдикцию Схинваль лишь по итогам августовской войны, неоднозначно воспринимается местным населением. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам югостинского эксперта Роланда Келексаева, этот памятник был бы уместнее в Цинагаре или Орчусане, где в 91-92 годах были убиты многие осетины, отстаивавшие свою независимость с оружием в руках. Что касается Ленингора, то там ничего такого не было. Жители стояли в стороне от конфликта, пока в одно прекрасное утро не оказались под юрисдикцией Цхинвала, говорит Роланд Келексаев. Они друг для друга не являются ни защитниками, ни агрессорами, а скорее всего просто людьми, оказавшимися в непростой жизненной ситуации. Келексаев опасается, что этот памятник может способствовать какому-то совершенно ненужному разделению внутри общества, говорит Роланд Келексаев.
В самом Ленингоре надо было продемонстрировать какие-то дела, которые именно не раскалывают внутри этот район, а чтобы объединить грузинское население этого поселка, и русское, и гостинское. Лучше было бы там развивать экономику, создать новые рабочие места, делать все условия для того, чтобы вернулись люди, которые были вынуждены покинуть этот поселок и переехать в Россию, часть которой уехала в Грузию. Сперва надо было бы интегрировать этот район в Южную Осетию. Район вернули, но забыли про интеграцию общества, которое там осталось.
По словам заслуженного художника Южной Осетии Феликса Багаева, проект памятника уже утвержден руководством республики. Памятник состоит из двух скульптур аланского воина и русского богатыря, расположенных на фоне трех огромных свечей, посередине которых будут полосы с золотистым орнаментом и наверху герб Осетии. Высота памятника почти 6 метров, а высота самих воинов 2,5. Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия», бывший глава Ленингорского района Алан Джусоев, подчеркивает, что речь идет о внушительном монументе, не уступающим памятнику ксанским реставам в центре Ленингора. И в этом смысле непонятно, почему его ставят где-то на отшибе поселка, в закутке у здания администрации. Что касается реакции местного общества, то, убежден Алан Джусоев, этот памятник никакого впечатления на общество не произведет. Ни воодушевляющего, ни раздражающего.
К большому сожалению, ленингорские осетины, грузины, армяне, без разницы. Отношение вот этого населения, за исключением некоторых, к тому, чем жила Южная Осетия, как она выживала, никакое. Это поколение не жило в Южной Осетии и не жило в Южной Осетии.
Но какая-то часть района считает эту территорию оккупированной.
Если бы я считал, допустим, часть своей родины оккупированной, я бы там не получал заработную плату, одновременно не был бы беженцем в Грузии. Люди просто, очень многие, я сейчас не скажу за всех, воспользовались ситуацией и на этой ситуации наживаются. Я не думаю, что в Ленингорском районе люди внутри где-то там проят планы, как бы из оккупации вытащить эту территорию обратно в Грузию. Такого нету. Все прекрасно понимают суть ситуации. Они пользуются всеми теми возможностями, которые им дает этот район. Будет этот памятник стоять, не будет, этим людям все равно. Понимаешь, у них подход такой. Их тоже где-то понять можно. Но я не понимаю наши власти. Ставя памятник такой, а этот памятник, вообще он должен был стоять еще там лет 5-6 назад.
Речь шла об этом, говорили. На каком уровне обсуждалось?
На президентском уровне об этом речь шла. Но ставить вот этот памятник и не поработать с населением, с обществом, да, чтобы было правильное восприятие вот этого. Такой работы не ведется. А так можно ставить памятник, почему нет? Ну, не возле администрации. Чего его возле администрации ставить? Потому что убежит куда-нибудь. Пусть ставят в проходном месте, где люди проезжают, когда ездят в Тбилиси. Пусть видят этот памятник.
Алан Джусоев считает, что памятник — это не просто втыкание в землю камня или куска бронзы, но финальное действие, которому должен предшествовать труд общения с людьми. Труд поделиться с новыми согражданами пережитым, вовлечь их в новую жизнь, в новое общество, чтобы к этому памятнику не пригонять людей по календарным датам, а сделать так, чтобы они сами к нему приходили. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Тем временем парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия определил правила игры для выборов президента в 2017 году. Законодательные поправки дают более четкое толкование, скажем, цензу оседлости. Жанна Тарханова выясняла подробности.
Сегодня югоосетинские депутаты одобрили поправки в закон о выборах президента. ЦИК ранее выступил с инициативой увеличить количество подписей в поддержку кандидатов в президенты с 1000 до 5000. уйти. Впрочем, депутаты решили остановиться на компромиссном варианте 3500 подписей. Говорит председатель комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению парламента Южной Осетии Олеся Кочеева.
Была предложена цифра 5000 подписей. На комитете эта цифра была снижена до 3,5. Президиум сессия поддержали.
Депутаты также дали более точное толкование цензу оседлости. Согласно поправкам, кандидат в президенты должен постоянно проживать в республике 10 лет, предшествующие регистрации. Проживание считается постоянным, если лицо выезжало за пределы республики в совокупности не более чем на 93 рабочих дня в течение одного года без уважительных причин. Не поддержали предложенные изменения народник. Партия симпатизирует экс-президенту Эдуарду Кокойте, и по мнению югоосетинских экспертов, народники выступили против поправок, так как они ставят под вопрос участие в предстоящей президентской гонке бывшего югоосетинского президента. В ходе дискуссии в парламенте Александр Плеев заявил, что ужесточение требований к кандидатам в президенты противоречит российскому законодательству и не способствует унификации югоосетинского законодательства с Россией. На его реплику отреагировала председатель Центра избиркома Белла Плиева, присутствовавшая на заседании парламента. По ее словам, при разработке поправок Центр избирком руководствовался внутриполитическими соображениями. «Мы не исходили из того, что происходит в России», — подчеркнула Белла Плиева. Ожидаемой назвал реакцию народников представитель парламентского большинства депутат Петр Гасев. Он говорит, что главная цель принятых поправок — обеспечить спокойное и безопасное проведение президентских выборов 2017 года.
В данном случае речь идет не о унификации, а для повышения комфорта проведения и безопасности проведения. Легитимность исходя проведения выборов президента Республики Южная Осетия в 2017 году. 2011 год показал, что закон, который был принят пятым созывом о цензе оседлости, он не был доработан до конца, и там было нечеткое указание этого самого ценза оседлости. Кроме того, что растолковали точно и ясно в законе, что означает ценза оседлости, какое время должен человек находиться в республике, чтобы он мог стать кандидатом.
Лидер Народной партии Александр Плев был недоступен для комментариев. В течение 5 дней парламент направит принятые законы президенту. Глава государства обязан их подписать в течение 10 дней. Законы вступят в силу после опубликования в средствах массовой информации. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Тему «Предвыборная законодательная активность в Южной Осетии» в рубрике «Голоса» продолжит Зарина Санакоева из Тхинвали.
Как вы считаете, нужен ли ценз оседлости?
Ценз нужен, но не в том виде, в каком он сегодня. Я бы, наверное, опустила 10 лет до 5 и немножко помягче это сделала, потому что уверена, что очень много достойных ребят находятся за пределами Южной Осетии. И я понимаю все. Я была сама всегда против, чтобы те возглавляли, приезжали. Но мне кажется, надо использовать этот опыт тоже. И 5 лет для наших местных тоже достаточно. 10 слишком много. Если человек 10 лет не выезжал никуда, не увидел чего-то, не поучился, не знаю, мне все-таки кажется, ценз надо опустить до 5 лет.
Ну, если говорить о цензе оседлости, то, в принципе, общественный запрос уже давно в Южной Осетии, он сформулирован таким образом, что республикой должны управлять те, кто здесь живет непосредственно. Это устойчивый запрос, поэтому часто приглашенных специалистов или привлеченных из них, которые не проживали здесь, общественное мнение их достаточно негативно воспринимает. То есть это один фактор. А с другой стороны, в общем-то, цензу оседлости прописан в конституциях многих стран мира и во многих предвыборных законодательствах. Поэтому в целом, исходя из сегодняшних реалий, он нужен. А другое дело, у нас проблемы вызывают даже не столько сам цензу оседлости, а сколько его применений. Периодически в него вносятся поправки, что периодически его применение носит достаточно субъективный характер. Вопрос во многом упирается в тех, кто это будет исполнять. Насколько объективно они будут подходить, насколько ко всем кандидатам будет применяться равный подход.
Я считаю ценз необходимым, но я думаю, что туда нужно внести некоторые изменения. А что касается 10 лет, то да, скорее всего, да, это правильно. На самом деле он должен жить здесь, в республике, он должен знать дела республики, жизнь республики, он должен быть в курсе всего, а не проживать где-то за пределами и приезжать там раз в месяц, раз в два месяца, и вот таким образом уже потом идти на кандидатов в президенты. Я думаю, что он должен быть в курсе всех дел. Да, человек, который не живет здесь, я думаю, он что, не будет в курсе всех дел.
А это может определить избирательная комиссия, или это должен определять уже избиратель, когда будет?
Над этим должен работать избирательная комиссия, а не избиратели сами по себе.
Наверное, нет, не нужен ценз, не нужен, потому что ограничивает те, наверное, тех людей, которые, в принципе, имеют огромный потенциал и могут его применять на территории Республики Южной Осетии. Закон-то они рассматривают, как бы, да, вот, а трактовку к этому закону, ну, абсолютно не вижу. Я думаю, что в ближайшем будущем они не дадут той трактовки, которая будет, вернее, не будет противоречить Конституции Республики Южная Осетия.
Как вы считаете, нужен ли этот ценз оседлости или нет?
По-моему, не нужен. Я так думаю. Угу. Не обязательно. Потому что любой, кто хочет, пусть приезжает и баллотируется в президенты. Лишь бы нормальный был человек.
А решать уже народ?
Ну, и, да, и правильно решать пусть будет народ. Жил и не жил, все в курсе, что тут происходит, по-моему. Живет, не живет, это уже, по-моему, не имеет никакого значения.
Главное, что человек уже вот с народом.
Зарина Санакуева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.